Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube. Разбор полета.
Добрый вечер, здравствуйте. Это «Разбор полета», программа о людях и решениях, которые они принимают в своей жизни. Проведут ее сегодня Марина Максимова и Станислав Крючков. И в гостях у нас президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян. Горегин Ашотович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сразу напомню о наших эфирных координатах. Вы можете присоединяться к нам, отправлять СМС на номер +7 985 970 45 45. Сообщение в эфир, используя форму на нашем сайте и чат основного канала «Эхо Москвы». Твиттер-аккаунт вызван. Сейчас уже идет трансляция и в Ютьюбе. И, Григорий Нашевич, традиционно начинаем нашу программу с вопроса...
Можете по имени обращаться.
Хорошо, Грин. С вопроса о главном, об определяющем, ну или о решении, которое вы таковым, быть может, считаете в жизни, о решении, которое предопределило, может быть, карьеру, какие-то жизненные зигзаги, коренным образом повлияло на то, кем вы стали сегодня или кем, быть может, не стали?
Я, откровенно говоря, так пока не задумывался, не подводил итог жизни, не считаю, что подошло время. Но, конечно, очень важно было, когда в 16-летнем возрасте я решил ехать именно в Москву поступать на физический факультет, потому что меня уговаривали поступать в Армении в университет. Ну, с тем, чтобы, как объясняли, чтобы не испытывать травм, если вдруг не поступишь. Но я, тем не менее, настойчиво решил приехать сюда, поступил, наверное, это каким-то образом предопределило какое-то обозримое будущее. Но потом еще более кардинальным было, когда спустя довольно много лет после окончания и после защиты кандидатской диссертации я решил полностью сменить профиль деятельности и поступить еще и на юридический факультет. Ну, тогда это был в ЮЗИ, факультет правоведения. Это решение, конечно, непростое было, потому что многие улыбались, ну, физик, юриспруденция, зачем?
А вот если так поэтапно, 71-й год вы приезжаете в Москву.
В 71-м году, да, я поступил в МГУ.
Отец историк, мать учительница русского и литературы.
Да.
И вот ядерная физика. Откуда этот интерес?
У меня сестры выбрали тоже физическое образование в качестве профиля. Ну, тогда, знаете, многие очень болели естественными науками, и физика была в фаворе, и отец у меня, перед тем, как стать историком, поступал на физмат. Он был одаренным с детства. Я тоже имел какие-то способности, но отец был в детстве таким вундеркиндом. А потом уже пошел вот в армию в 44-м году. Он пошел, чтобы закончил летное училище, чтобы на фронт отправиться. Поэтому это у нас шло генетически. И с другой стороны, сестры мои, с отличием закончив школу, тоже поступили на физфаке. И сестра моя средняя уже училась тоже на физфаке в МГУ.
Ну, собственно, только физфаком-то не ограничилось, да, и юриспруденция. Потом была еще экономика.
Да, экономика была. Это уже, конечно, было, когда я уже вторую диссертацию кандидатскую защищал и параллельно поступил и в РАНХГ, ну, тогда это было АНХ, было, но здесь уже с меньшей, как бы, плотностью занятий. Вот на юридическом я учился действительно там до 3-4 ночи мне приходилось писать контрольные, всякие курсовые, причем у меня отвратительный почерк. А сейчас я, когда эти сохраненные свои тетрадки листаю, то удивительно, таким аккуратным почерком я писал, потому что я знал, что преподаватель, но если не разберет почерк, то может не принять.
То есть вы столь долгие годы храните вот эти свои,
да,
студенческие
записи? Некоторые такие архивные материалы, которые я еще, когда на физфаке учился, пытался тоже кое-что писать не по физической тематике, я стараюсь хранить.
А чем, в чем вот ценность этих записей для вас? Это именно эмоциональная какая-то привязанность ко времени, когда эти записи были сделаны?
Да, конечно, конечно. Конечно, никакого глубокого никакого содержания это в себе не несет. Я там и зачетки свои сохранил. Я попросил даже, да, зачетки же не дают при окончании. Но поскольку я в ЮЗе когда учился, я буквально через день сдавал экзамен, зачет, контрольный экзамен, зачет, контрольный. Я там очень быстро старался закончить, чтобы потом пойти дальше. Я все это сохранил. Ну, вы знаете, там был проявлен очень такой... и усердие, и трудолюбие, и воля очень сильная, потому что очень было непросто. Там просто не принимали. Вот физика на юрфак не принимали. Зачем идти заниматься своей ядерной физикой, зачем ты нам нужен? Я со скандалом поступал, но это отдельная тема, на это не хочется, честно говоря, передачу тратить. Но это, для меня это интересно, и где-то я это, наверное, в каком-то контексте опишу, где-то во время интервью тоже, может быть, затрагивал. Ну, это такой...
Вы так храните вот эти конспекты, зачетки. Вы сентиментальный человек?
В определенной степени да. В некоторых случаях, наоборот, абсолютно лишены сантиментов. Поэтому мне это даже интересно с тем, чтобы детям передать, вот, что нужно проявлять настойчивость, нужно к учебе относиться. Потому что сейчас же все в электронном виде, а вот хотя сказать хранить храню, вот если вы попросите, чтобы я бы принес, мне понадобится долго-долго копаться, но я найду, конечно, много интересного. Зачетки-то принесу точно.
Вы говорите об этом дуализме, да? С одной стороны сентиментальность, с другой стороны рационализм. И опять же, вы человек академической среды.
И одновременно...
Практика бизнесмена.
И более того, я очень часто моим коллегам из научного мира говорю, что ни за что не оставлю практику, потому что, поработав некоторое время научным сотрудником в чистом виде, вот в исследовательском институте, я понял, что просто заниматься наукой, будучи оторванным от практической деятельности, а я теоретик, ядерщик, для меня вот к этому возврата нет. Я хочу заниматься наукой, но черпать информацию и энергию от практики. Это очень важно.
Заниматься наукой, не занимаясь непосредственно преподаванием.
Так получается? Занимаюсь преподаванием, тоже занимаюсь. Особенно до недавнего времени я очень активно занимался. Я был заведующим кафедрой. Сейчас я научный руководитель уже кафедры, чтобы от бюрократических проблем отдалиться. Я пару-тройку лет назад, вот мой защитившийся аспирант сейчас возглавляет кафедру, а я перешел в статус научного руководителя. Это в Академии народного хозяйства, кафедру, которую я и создавал со своими коллегами в 97-м или 98-м году, когда создали юридический факультет ВАНХ. Тогда сейчас это ВАНХГС, и уже факультет там более сложно называется. Там безопасности, право и так далее, и так далее.
То есть вот так вот однозначно сказать, ощущаете ли вы себя человеком бизнеса или человеком науки, не возьмете?
Я все-таки больше человек науки, а бизнес для меня интересен тем, что очень важно иметь степень независимости, а бизнес обеспечивает это. И с другой стороны, очень важно черпать из практики, из жизни, чтобы потом обобщать, анализировать, и чтобы можно было находиться. Как раз вот дуализм в этом и заключается, что ты находишься в таком диалоге между практикой и между твоими эмоционально какими-то научными и такими интересами уже духовного, нематериального плана. Это сочетание, оно не просто дается, потому что когда раздваиваешься, расстраиваешься, в общем, внутренний такой сложный процесс происходит.
Кандидат,
сконцентрироваться.
Кандидат физмат-наук, да, когда вы сворачивали эту сторону своей деятельности, это было вызвано ощущением некой исчерпанности предыдущей карьеры или пониманием, что открываются новые какие-то горизонты, новые перспективы?
Конечно, неудовлетворенностью собой в этой сфере, потому что я пошел на физфак, откровенно говоря, мечтами о Вселенной, о космосе, о том, что я что-то там сумею, так скажем, сделать выдающиеся. Но когда оказалось, что все наши специальности так или иначе сводились чаще всего к оружию, к в общем, такой тематики, которая мне совершенно была неинтересна. И я решил, допустим, кандидатская моя диссертация была посвящена распространению электронного пучка в разреженном газе. Это имело смысл с точки зрения передачи электроэнергии с минимальными затратами и, с другой стороны, с стрельбой в низкоатмосферной, в низкоплотных, соответственно, слоях атмосферы. То есть все сводилось все равно к, так или иначе, к оружию. Мне это абсолютно было неинтересно. И, откровенно говоря, уже даже на втором-третьем курсе физфака я искал возможность получить вторую специальность. Тогда, правда, я искал экономическую специальность, как поступить. Но там было сложно, потому что ты должен был прийти, объяснить, а где ты был. Если ты говоришь, что я только вот с дипломом приходишь поступать, то тебя спросят, где ты был. Если ты скажешь, что ты учишься, то нельзя вторую специальность получать параллельно.
А если еще и скажешь, что ты в Дубне сейчас работаешь, да?
В Дубне я диплом делал, да. Но в Дубне было совсем тяжело. Но там было 2 дня мы только были, остальное время в Москве. Но на втором-третьем курсе мы еще были в Москве.
Тем не менее, в 88-м году вы приходите в МУССОВЭТ.
В 87-м, в конце 80-м, да, в 88-м в главку по науке Мосгорисполкома.
Это было чье-то предложение? Как
да,
вот Кривая вывела туда?
Евтушенков тогда создавал на базе технического управления Владимир Петрович.
Тот самый, да?
Да, создавал главное управление по науке и технике. Мы с ним познакомились, и вот он, создавая этот глав, меня пригласил на атомной электростанции, как бы курировать. А получилось, что я занялся совсем другим направлением, и потом вот это направление территориальных управлений, которое в 24 районах я создал, легло в основу моей уже кандидатской юридической диссертации.
А что-то созданное тогда вот на теоретическом таком уровне, оно, будучи воплощенным в жизнь, продолжает существовать и сегодня? В пределах
сегодня,
Москвы.
Сегодня уже, наверное, нет, но довольно долго, лет 10-15, работали эти ТМПТУ, которые мы создали, которые еще в советский период мы создавали, 88-й год. Они давали возможность выстраивания горизонтальных отношений в плановой экономике. Все было только по вертикали, да, через Госплан, через Госснаб. А мы вот реализовали программу, был распоряжение Мосгорисполкома в 6 районах создать этот эксперимент, а я как-то убедил и, в общем, пошел создавать во всех районах. 24 создал, но потом уже Мосгорисполком в мире преобразовывали, и это была идея вот именно рыночных отношений на горизонтальном уровне, то есть, чтобы не было длинных цепочек, а были бы хоздоговоры, и можно было, если нужно там что-то построить, отремонтировать, сделать, то сделать на прямых договорах. Тогда это была целая проблема. Сейчас это все легко и просто, были бы деньги.
Контакты, обретенные в тот период времени, в 90-е уже каким-то образом укрепились?
Конечно. Так получилось, что в Мосгорисполкоме, а потом в мире как-то узнали, и ко мне очень хорошо относились. Причем потом пошло уже в 90-м году мне, под предлогом того, что я хорошо создаю, мне предложили вот создать технобанк. Я его создал, и мы вошли в число первых таких довольно.
То есть именно на уровне предложения, да, это не возникающая в голове идея о том, что вот я создам банк в разрушающемся государстве.
Нет, банк мне не только идея не пришла в голову, но даже когда мне это предложил, я просто удивился, где банк. Я вообще в банках ничего не понимал, но поскольку было такое поручение, я пошел, почитал немного, поизучал, Драйзера я и до этого читал, и, в общем, я понял, что это интересно вот в этом переходной экономике, потому что пронизывает все общество, всю экономику, и очень интересная вообще банковская сфера в связи с тем, что она очень много прямых обратных контактов выстраивает, учитывает, и это действительно очень глубокая философия в ней заложена, поэтому сегодня, когда говорят, что там с гаджетами умрет банковское дело, что завтра банки заменят роботы, да, это такое глубинное непонимание того, что такое банкинг. Банкинг — это не просто там расчеты или кредитные договоры. Банкинг – это живой, вот в живом организме, без соответствующей кровеносной системы, которая пропитывает каждую клеточку от капилляров до вен и артерий. Не может живой организм без нервной, без кровеносной системы быть цельным. Не может он существовать, если это нормальный организм. Если это ненормальный, подкачиваемый, или отдельно взятая голова, или печень, или еще что-то, да, можно искусственно поддерживать. Но банковская система для живого организма, развивающегося и самодостаточного, это неотъемлемая часть, и в нем заложена очень глубокая философия вот этих множества связей разного масштаба, разного уровня.
Вы сказали, что вот эту банковскую идею это вам предложили, да, что вы сначала даже подумали, что где я, да, и где банк. Да, вот да. Это было сложное решение? Вот вы сейчас сказали, вы пришли к этому пониманию о том, что такое банковская система, как быстро и как вы решились?
Вы знаете, было, наверное, удивление, ну, где-то недели, две, пока я потом дал ответ, согласившись, и пошел регистрировать банк. Правда, зарегистрировал его за месяц. Тогда все делалось очень быстро. И тогда вход в Центральный банк и Госбанк СССР, извиняюсь, мы тогда в Госбанк СССР регистрировались, а Центральный банк, отпочковавшись, там альтернативу устроил, кто под чьей юрисдикцией ходить будет. Так вот, туда можно было зайти вот просто, без всяких этих железных счетов и ограничений. И сам этот процесс регистрации, становления, запуска, очень интересный, конечно, был процесс. И я увлекся очень быстро, но сначала я увлекся самой идеей того, что есть из себя представляет банковская система и банковская деятельность. А потом еще Гайдар создал группу по развитию банковского законодательства, и я, получилось, так был включен в эту группу, и тогда уже я понял, что если кандидатская моя диссертация юридическая была по теме территориальных управлений, вот это хоздоговорное, то уже докторская моя была по банковскому праву и банковскому законодательству.
Вы сейчас вспомнили о реформ-клубе Гайдара, да? Можете немножко обрисовать атмосферу вот этого времени, ранних 90-х?
Нет, это не к реформ-клубу не имело отношения. Это я с Гайдаром, мы учились параллельно. Он на экономическом факультете, я на физическом. Мы были знакомы и, в общем, в определенных дружеских отношениях состояли. И я по сей день, в общем-таки, с глубочайшим уважением и теплом вспоминаю и хожу на мероприятия. Кстати, вот будет скоро день рождения его, 19 марта. Так вот, это реформ-клуб был очень интересное, конечно, место встречи интеллектуалов, где Каха Бендукидзе, я помню, с ним мы всегда очень интересно полемизировали, рядом сидели. Если Нечаев будет у вас в гостях, спросите его, он с большим удовольствием будет вспоминать наши и обмены остротами, и анекдотами, и в то же время это был, конечно, интеллектуально такой площадка интеллектуальная очень высокого уровня. Я, по крайней мере, с большим удовольствием вспоминаю, хотя, конечно, многое выветривается уже.
Наши слушатели уже конспирологические теории начинают строить. Они увидят, что вы принесли в студию. Почему? Да. Почему вы принесли Конституцию?
Нет, Конституция-то у меня всегда в кармане. Я ее принес. Я просто хотел прикрыть эти бумажки. Конституция у меня в кармане. Но, кстати, очень интересный документ. Очень советую. Я не знал, что это видно на экране. Очень советую вообще Конституцию иметь при себе. И должен отметить, что я, если то ли со студенческих, то ли, по крайней мере, уже когда научным сотрудником был, всегда с собой носил Конституцию. Ну, в кармане не всегда помещалось, в портфеле всегда Конституция была, куда бы я ни ездил. У меня
зачем?
Во-первых, она очень тоненькая, но очень интересная. И поэтому ее в любой момент, вот когда нет ничего под рукой, возьмите, вчитайтесь, и вы просто утонете в глубине и в множестве вопросов, которые у вас возникают. Во-первых, вы читаете, как действительно хотелось бы, чтобы было. а потом оглядываетесь и понимаете, как на самом деле есть. И сразу у вас возникает множество вопросов. Как может быть такой разрыв между тем, к чему мы хотели бы стремиться? Раз написали, то значит, у общества есть такой заказ, есть такая потребность. Это очень здорово, что есть. Кстати, я говорю о советском периоде, я советскую конституцию носил.
77-го года, да?
Да.
Вот,
да.
Описывая банковскую систему, вы сравнили ее с неким, ну, организмом, да? А вот если говорить о государстве, о государственном строительстве, то что может помешать тому, чтобы конституция была воплощена в жизнь в том виде, в котором она написана? То есть какие-то...
Очень много чего, но я говорил о не банковской системе как организме, она, конечно, тоже меняла, я говорил об обществе, об экономике и обществе, как и организме, который может функционировать в том случае, если в нем есть банковская система, которая выполняет функцию вот этой кровеносной системы со своими сосудами, капиллярами, со своей кровью в виде денежного обращения. Поэтому это такая, это система в системе. Но больше говоря об обществе, я имел в виду общество. И что может помешать, вы знаете, для того, чтобы реализовывались те цели, задачи, которые ставят, в общем, такие документы, очень много что нужно, но в первую очередь культурный уровень общества должен соответствовать тому, что написано в Конституции. К сожалению, с годами я все больше и больше прихожу к выводу, что нам очень многое надо сделать не столько в экономике, не столько в праве, не столько в финансовой сфере, сколько в плоскости философии общества, в концептуальной сфере, в которой, конечно, очень много в себе несет культура общества. То есть то, к чему мы привыкли, то, что мы культивируем, то, что мы считаем более высокого уровня ценностями, а что мы считаем второстепенными, вторичными по отношению к тем базовым ценностям. Вот здесь у нас есть явные перекосы, и поэтому я сейчас, будучи юристом и членом Академии, членом корреспондентом Академии наук, я больше в нашем отделении общественных связей работаю с философами, с социологами, с психологами, чем с, ну, с юристами, конечно, я работаю просто потому, что я возглавляю сектор банковского права в Институте государственного права, я просто во все уположения обязан в этой сфере работать, но мне более интересно стало вот сейчас вот эта сфера социологии.
А это проблема образования, воспитания?
В какой-то степени, наверное, потому что какие-то ценности родителям, конечно, в первую очередь были заложены, а какие-то вещи ты начал постигать сам, понимая, что, ну, в юности все-таки много еще, знаете, определяет гормональный фон, ощущение себя и своей самореализации, потребной самореализации как вот такой личности, которая может там, которому море по колено, но постепенно ты начинаешь понимать, что самореализуясь, ты должен уважать то окружение, которое тоже стремится к самореализации, которое тоже такими же, в общем-таки, озадачено амбициями. И вот в этой части, должен честно признаться, у меня произошел существенный такой рост, когда я понял, на каком-то этапе я думал, что я настолько эксклюзивен, что я могу диктовать и, в общем-таки, убеждать в чем угодно. А потом я понял, что нет, надо больше слушать и больше прислушиваться, не только нести себя.
К жизненному перелому в истории главы Ассоциации российских банков Григина Тасуняна вернемся после новостей на радио «Эхо Москвы».
Разбор полета. Разбор полета.
Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков, в нашей студии гость программы «Разбор полета». Сегодня ее ведут Марина Максимова и Станислав Крючков.
О счастье мы тут заговорили как раз во время новостей, перерыва на рекламу. А в какой-то определенный момент нельзя вот просто чувствовать себя счастливым? Нужно обязательно,
конечно, чтобы там... можно, но, откровенно говоря, это такое внутреннее чувство, которым трудно даже самому себе вот признаться, а уж тем более вслух говорить, что ты... Конечно, ты, когда ты имеешь детей, имеешь семью, имеешь друзей, имеешь идеи, за которые ты хочешь и готов их отстаивать, за них бороться, когда ты имеешь возможность писать, когда ты имеешь возможность читать, ну, конечно, в каком-то смысле это можно назвать счастьем. Но когда у тебя есть масса проблем, или у твоих близких есть масса проблем, когда ты, ну, даже простой пример, вот так, не сочтите это за красивую фразу, но когда ты, допустим, слышишь, что в каком-то регионе там школьники в голодный обморок падают, вот сидеть и чувствовать себя счастливым, когда ты не можешь на этот процесс повлиять, ну, тоже как дискомфорт. А вот быть счастливым, а при этом ты понимаешь, что вокруг очень много того, что ненормально, и на что ты, вообще говоря, если ты нормальный человек, должен постараться повлиять. И какие-то ты, как тебе кажется, действия предпринимаешь, чтобы и в экономике, и в социуме, и в принципе в обществе было бы несколько иначе, чем оно есть. А получается, что, в общем, ну, нельзя сказать, что ты бессилен, но, в общем, твоя настойчивость пока не дает особого результата. Поэтому вот это сочетание, опять же, здесь не только дуализм, но вот намешано. Где-то, где есть результаты, ты можешь чувствовать, что хорошо, здорово, а потом сразу ты оглядываешься и видишь, что множество того, что тебя очень беспокоит и нервирует. Вообще в таком расслоенном обществе, как наше, когда, в общем, разрыв продолжает наращиваться, и ты понимаешь, что кругом очень много несчастных людей, честно говоря, немножечко сложно себя ощущать абсолютно счастливым. Сложно.
А когда в 98-м дефолтном кризисном году вы покидаете банк и начинаете работать в правительстве, то есть приходите в чиновничью среду, по сути, вы в этот момент ощущали, что есть этот потенциал, да, вот тех изменений, о которых вы только что говорили?
Да,
что...
тогда Примаков пригласил меня, кстати, с подачи коллег своих из академической среды. Он меня, Петраков тогда рекомендовал, меня Ситарян рекомендовал. И тогда нужно было подготовить и принять закон о реструктуризации кредитных организаций. Очень такая острая была тема. И вот Шахрай над этим законопроектом работал, меня тоже пригласили именно на это направление, я с удовольствием согласился, но банк продолжал работать, он еще года 2-3 работал с моим уходом, в общем-таки, хотя, конечно, в банке я до этого еще уже несколько лет не был и руководителем исполнителя, я с исполнительной функции перешел на фактически руководство советом. Потому что практическая работа, вот такая повседневная практическая работа, она, конечно, не для меня была. А мне было в банке интересно более такие макропроцессы. И я поэтому перешел туда. Да, наверное, аппаратная работа – это не для меня. Я все-таки в душе не чиновник, но вам было интересно. Я поработал года полтора. Ну, полгода с Евгением Максимовичем, а потом еще с Христенко год.
Советником аппарата правительства.
Да, советником председателя правительства и советником потом первого вице-премьера.
То есть до 2000 года примерно это продолжалось?
До 2000 год, вот, когда Ельцин подавал в отставку, мы были в кабинете у Христенко как раз. И я услышал, когда я сказал, что Ельцин в отставку подал, Христенко решил, что это очередной мой прикол. Я говорю, ну, Григорий Иванович, ну что за шутки? Новый год, мы тут. Я говорю, да я не шучу, я только что зашел в кабинет по телевизору, объявили, поэтому выйдите и поинтересуйтесь. И выяснил, что это не шутки.
То есть, а вы среди своих знакомых слывете таким человеком, который может
я к таким вещам спокойно отношусь, в общем, и все в этом смысле. У меня нету каких-то, знаете, таких неприкосновенных тем, личностей и так далее.
Я у вас в биографии нашла интересный пункт. Вы попробовали свои силы в кинематографе. Да? Фильм «Зайцев жги»?
Нет, это Борщевский, мой друг Антон, к сожалению, вот он скончался в таком раннем молодом возрасте. Он просто пригласил, и я очень люблю одно стихотворение, которое это Наубандяна стихотворение, такого революционного поэта начала прошлого века, «Свобода» называется. Я армянский вариант, одно из немногих стихотворений, которые я на армянском языке знаю, и русский вариант, перевод мне друзья нашли, я, знаешь, очень часто на таких между собойчиках я выбирал по поводу и без повода и читал это стихотворение, причем когда на армянском особенно это нравилось, потому что никто ничего не понимал, но с такой энергетикой, мощной энергетикой, и, знаешь, однажды меня Антон пригласил, говорит, придешь, я там тебя сниму, ты, знаешь, стихотворение прочитаешь. Я говорю, хорошо. Я пришел, оказалось, что это вступление к фильму, где, значит, он реально со мной брал интервью и говорит, вот вы любите одно, другое, третье, и стихи любите. Прочитайте мне стихи. Я начал читать, он меня после второго абзаца говорит, все, достаточно, и, значит, съемка прекратилась. Я говорю, подожди, Антон, я что, приехал только ради двух куплетов? Он говорит, а ты решил, что весь фильм будет посвящен твоему стихотворению? И вот так мы, шутя, все это дело провели. Я не знал, что это будет потом в фильме. Нет, никогда у меня кинематографических амбиций не было. Хотя, если бы, может, в юности пригласили, может, я бы и с удовольствием согласился. Но нет, таких артистических особых данных у меня нет.
Григин Тусунян, президент Ассоциации банков России, российских банков. Вы, собственно, возглавили эту структуру в 2001 году.
Да, то есть уже в 2002.
В 2002. А вот, ну, я думаю, что для многих наших радиослушателей вопрос о том, что это за структура, он стоит... возникает довольно часто, потому что вы в новостях фигурируете как комментатор, как эксперт очень нередко. Вот это в большей степени общественная структура или какого-то рода бизнес-структура, или это профсоюз своего рода банков?
Нет, я слово «профсоюз» очень не люблю. У меня со студенческих времен аллергия к профсоюзу, потому что советские профсоюзы вызывали у меня изжогу. Я никогда не занимался профсоюзной деятельностью, поэтому. А структура это структура, аккумулирующая интересы системы, отрасли, и которая должна лоббировать ее интересы, но в широком смысле слова. То есть это не означает, что Ассоциация российских банков лоббирует только интересы банков, а она лоббирует интересы системы, имея в виду, что клиенты это тоже часть системы, и общество в целом часть системы, бизнес часть системы. Поэтому, мне кажется, мы стараемся, насколько это получается судить вам, но нам мы стараемся, чтобы были бы учтены, во-первых, интересы всех слоев этой системы, потому что есть банки очень небольшие, есть банки очень крупные, есть банки средние, и у них разнятся интересы, и очень важно этот интеграл найти, чтобы продвигать во властных структурах идеи, которые не отторгаются никем с этой, в этом серьезная проблема, как раз у нас и разночтения в позапрошлом году и достигли своего пика там с крупнейшими участниками рынка. А с другой стороны, чтобы не противопоставлять эти интересы обществу, потому что банки без клиентов, они не имеют перспективы. И если не учитывать экономические потребности и страны, и партнеров, и контрагентов, то это будет сиюминутно, это будет локально. И главное, не быть ангажированными кем-то, какой-то группой участников. Поэтому сложно это такое образование, но оно имеет свою философию, и, наверное, моя недоработка, раз вы говорите, что вот эта идея не до конца понята, значит, я недостаточно ее продвигаю, а надо этим, конечно, заниматься, чтобы люди понимали, что такое такая структура, как Ассоциация российских банков. Это очень важно.
коль скоро вы, ну, скажем так, элемент, да, функционирования этой системы, то система, понимаемая расширительной, не только как финансы, да, но и там экономическая деятельность, как в банковской среде воспринимается история вот сродни тем, которые мы слышали сейчас в новостях, когда, по сути, арестовывается глава одного из профильных министерств, когда глава крупнейшего инвестфонда оказывается под стражей. Тут вот что может сделать ассоциация, когда в игру включается актор, ну, несоизмеримо более серьезным потенциалом, государство фактически.
Ничего не может сделать, и это даже и не наша функция в том смысле, что, понимаете, когда вдруг возникают уголовно-правовые претензии, то ты абсолютно оказываешься не в состоянии даже некоторые вопросы обозначить, потому что ты не владеешь материалом, тебе не дают никаких источников. Поэтому вот нас, допустим, в позапрошлом году опять же обвинили, что Ассоциация российских банков является чуть ли не защитником плохих банкиров и банков. Я говорю, скажите, пожалуйста, а как, откуда мы можем знать, что банки, имеющие лицензию, работающие десятилетиями на рынке, что они плохие? Если вы об этом узнали в результате того, что вы имеете все как регулятор, как надзорный орган, то откуда нам знать, если он работает с вашей же лицензией и каждодневно находится под вашим пристальным контролем? Ну и то же самое правоохранительный орган, да, если они вдруг предъявляют в уголовно-правовой уже плоскости вопросы к кому-то, ты не можешь им ничего противопоставить, потому что это все закрыто за тайной следствия. И ты можешь только сказать, что исходя из твоей информации, у тебя есть там, если у тебя есть позитивная, очень часто бывает, когда наоборот, у тебя накопившаяся отрицательная информация, и я не буду приводить некоторые наименования банков, но когда они исключались, или когда мы с ними просто старались дистанцироваться, это редкие случаи. А в основном получается, что ты ничего противопоставить этому не можешь, кроме каких-то общих характеристик, вот таких больше даже корпоративных, но не связанных с теми обвинениями, которые предъявляются. Поэтому очень непростая в этом смысле ситуация, но здесь очень важно быть честными. Здесь важно не становиться в позицию, ну раз в чем-то обвинили, значит, в число обвинителей. Если ты имеешь объективную, позитивную какую-то информацию, ты должен ее доносить, даже если на него уже повесили клеймо. Мы в этом смысле вот эту функцию выполняли всегда и с большим сожалением, в общем, наблюдаем, когда в нашем представлении многие добросовестные участники рынка оказывались действительно за пределами банковского поля, а то и за решеткой. Это не всегда объективно, но, к сожалению, есть и серьезные основания в некоторых случаях. Поэтому тут трудно здесь при нашем объеме информации быть оппонентом правоохранителям. А то, что тренд в сторону обвинительного уклона, это да, это мы и так видим, и мы стараемся обосновать, что этот тренд неоправданный, что это тренд, который можно повернуть и так, и сяк, он как дышу, если поставить задачу сократить количество банков и количество банкиров, то это можно, конечно, успешно сделать. Завтра там доля нефтяников дойдет, послезавтра еще до производителей какого-то продукта дойдет. Но не это главная цель и задача, чтобы кого-то посокращать. Вы скажите, какую вы перед собой конечную цель ставите? А в нашей сфере видно, что эти цели не очень четко обозначены. Или, по крайней мере, не сформулированы публично. Три в уме, знаете, такой анекдот, да? Когда говорит, после того, как учительница сказала, три пишем, семь в уме, Изя сразу полюбил математику. Вот у нас получается иногда у регуляторов есть такое желание все-таки три написать, а семь держать в уме.
Вот тут сложно, конечно, загадывать, но тем не менее, какова эта предельная цель, да, сокращение числа банков? Вот тут наш слушатель Борис из Москвы задает вопрос, не полная ли национализация банковского сектора?
Я думаю, некоторые мечтали бы и стремятся к этому, но с другой стороны, я оптимист и уверен, что этого не произойдет уже, хотя бы потому, что это нанесет такой непоправимый ущерб нашей экономике, что мы очень быстро прозреем, и я надеюсь, уже начинаем прозревать, потому что монополизация рынка единицами крупнейших игроков уже дает о себе знать, и вот сегодня уже начинают говорить о том, что нужно тарифы ограничить. А тарифы-то ограничивать надо кого? Тех, кто монопольное положение занял, потому что остальные это участники рынка не могут позволить себе устанавливать тарифы, которые ну, просто ни в какие рамки здравого смысла не вписываются. Поэтому монополизация и нарушение конкурентных условий — это одна из серьезнейших проблем. Но, с другой стороны, именно носители этой идеи, они свои интересы через такое сокращение пытаются реализовать.
Еще, наверное, одна история, да, касающаяся вот в этой связи, да, санкций, которые действуют в отношении России уже на протяжении 5 фактически лет. Как в связи с работой этих санкций можно охарактеризовать сегодняшнее состояние банковской системы и ее устойчивость?
Вы знаете, я сильной параллели бы не проводил, потому что санкции, конечно, под санкции пытаются подвести там ряд наших банков. И я вообще к санкциям отношусь с большим раздражением, потому что это неумный подход пытаться что-то нам навязать через механизм санкций, потому что, мне кажется, даже у санкционной политики есть другая логика. Ну, может, это моя конспирологическая такая теория, но, может, она не соответствует истине, что говорит, давайте подбросим им санкции, чтобы они в ответ на наши санкции еще больше закрутили бы гайки и через это сами себя разрушили. Вот в этом есть, мне кажется, больший риск, когда мы не столько из-за санкций страдаем, сколько из-за того, что начинаем избыточно зарегулировать, стремиться зарегулировать многие отрасли. От этого может быть больше ущерба. Вот ту же конкуренцию начинаем нарушать, потому что, ну, вы понимаете, в условиях противостояния нужно, чтобы были единицы, но зато свои. Нужно, чтобы было все государственное, нужно, чтобы было все под контролем. И поэтому мы вот таким образом будем противодействовать санкциям. Поэтому я думаю, что не санкции самая главная проблема. Нам бы внутри.
Но они формируют, получается, такую обстановку, в которой как-то.
В которой очень легко, да, очень-очень уместный, очень хороший повод, чтобы закрутить гайки. Это недавно я то ли прочитал, то ли услышал фразу Черчилля, когда Черчиллю кто-то сказал в адрес Черчилля, что он нанес самый такой мощный удар, урон. Его действия нанесли Советскому Союзу. Черчилль встал и возразил, сказал, нет, самые такие действия нанес Хрущев.
А вот в этом нашем стремлении, нашем ли, вы ответили на злокозненность некую, о которой вы говорите, закрутить гайки, да, вот так вот собраться внутренне и сосредоточиться в банковской или среде, там, в экономике, или еще, чего больше, эмоции или здравого смысла, или рассудка какого-то?
Власть или, отдачи... или отсутствие, вы имеете в виду? Да. Вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом, даже в одной из своих... как раз бумажек я написал, что больше здесь некомпетентности или соответственно довольно часто закладываем различные нормативные акты конфликт интересов. Это запланированный способ достижения чьих-то интересов или недальновидность и некомпетентность лиц, принимающих эти решения. Если и то, и другое, то в каких пропорциях и как повлиять на эту аномалию? Ну, это по поводу нормативных актов я писал, потому что очень многие нормативные акты действительно поражают своей логичностью и противоречивостью. И не можешь понять это. В чем причина? Это просто некомпетентность или это умысел, чей-то умысел через вот эти нормативные или даже законодательные акты какую-то линию протащить в интересах там бенефициаров.
Ну а для себя вы какой ответ даете? Вот это что?
Сочетание все-таки. Сочетание, а пропорции не могу понять, потому что на самом деле я, честно говоря, о многих моих коллегах, которые руководят ведомствами и отраслями, я довольно высокого мнения. И с точки зрения того, что они и люди порядочные, и люди не глупые. И вот, может быть, какая-то десинхронизация, какое-то отсутствие вот этого объединительного какой-то программы, чтобы понять, о чем мы хотим. Вот над этим как раз наука и должна поработать, а мы же науку там умножили на ноль, опустили и сказали, что с ней нечего советоваться, она ничего не знает, чиновники все знают, мы сами напишем, что надо, и сами потом будем это реализовывать. Вот это неправильно, я вот пытаюсь эту мысль провести, чтобы все-таки особенно гуманитарные науки сумели на ряд вопросов концептуальных их поставить, во-первых, системно, и, во-вторых, вот так комплексно ответить. То есть это от экономистов, юристов, социологов, но во главе всего это должны стать философы и вот психологи. И тогда, может быть, если будет вот эта синхронизация общества, потому что мы действительно все-таки в одной лодке сидим. И мы все заинтересованы, чтобы государство наше было богатым, не таким расслоенным, потому что расслоенное государство, оно шаткое, оно неустойчивое. И нельзя, когда вот такие разрывы. Например, я вот не пойму, на примере можно подоходного налога, да, я сам, понятно, заинтересован в том, чтобы была бы плоская шкала, как и любой там среднего уровня, или выше даже среднего уровня представитель бизнеса, да, но с другой стороны, я же понимаю, что хорошо, вот эта плоская шкала, но когда речь идет об уровне соответственно, минимального дохода, как уровень
базовый доход вы имеете в виду?
Нет, я имею в виду жизненный господи, ну что ж, если термин выпал. Соответственно, минимальный прожиточный минимум. Брать налоги с тех, кто ниже минимального прожиточного минимума, это полный абсурд. Даже два прожиточных минимума, если доход, то бессмысленно с тех брать налоги, а потом им какие-то подачки подбрасывать. В то же время удивительно, когда люди конкурируют за список Forbes, и они на том же уровне, что и нищие. Поэтому вот где-то в этом интервале от 2-3 минимальных доходов до уровня кандидатов Forbes и участники Forbes, конечно, в этом интервале может быть плоская шкала, но правее и левее она не может быть.
Это мы, если мы исходим из допущения, что мы, как вы говорите, сидим в одной лодке, но
да,
и сидим ли мы в разных лодках?
Вот если мы, опять же, это культурологический уровень, если мы сидим в разных лодках в связи с тем, что мне важно не столько, сколько я могу съесть, потому что съесть человек не может быть, съесть миллиарды, он не может съесть 100-метровые яхты, он не может проглотить там несколько самолетов, да, ну, это все неперевариваемо, этот металл, он довольно тяжело дается, наверное, каждому обладателю, поэтому вопрос в том, что главное ощущение, это что вот у меня есть, а у других нет. Вот если от этого люди кайф ловят, то тогда вот страшно. Если это культивируется, а ведь культивируется действительно, вот чем богаче и чем выше статус, тем, значит, ты состоявшийся. Да не в этом же дело состоятельности. И пока в обществе эти ценности не будут обозначены и не будет ясно, что ты может, конечно, хорошо, если ты можешь хорошо поесть, если для тебя это столь важно, но на фоне голодных ты себя будешь чувствовать дискомфортно, если ты нормальный человек. Поэтому вот эти моменты...
Ну, вот основные категории этой ценностной матрицы по Григину Тасуняну у нас остается буквально там минута. Что это, внутренний комфорт? Вот мы возвращаемся в конечном счете к разговору о счастье, который уже был
поднят. О справедливости, о комфорте, о том, чтобы было согласие в обществе, о том, чтобы ты бы не боялся, что тебя все окружение ненавидит. Нужно, чтобы был бы какой-то комфорт. Работаешь ты, живешь ты в какой-то среде, которая тебя не отторгает, и ты не запираешься, не закрываешься от него высоким забором, потому что за высоким забором жить — это себя же фактически из этого общества изъять. Но тогда на необитаемый остров поезжай, и слава богу, если деньги есть, можешь купить его и живи там, наслаждаясь одиночеством.
Пролетел наш час. Разбор полета. Григин Тасунян, президент Ассоциации российских банков. Провели программу Марина Максимова и Станислав Крючков. Григин, спасибо вам большое.
До свидания.
Спасибо. До свидания.
Разбор полета.